Евгения Лешко. Приключения ДД. Рубиновый след. Пролог. Старые дворы исторического центра города при каждом порыве пронизывающего ветра поскрипывали дряхлыми досками заборов и ставен каменных строений купеческих особнячков. Молодые листья на деревьях печально шелестели им в такт, прощаясь с улетающими лепестками недавно распустившихся почек, даривших запахи весны. Неожиданно холодный май опустошил частично освещенные улицы от запоздалых прохожих и любителей вечерних прогулок. Кубанская столица неприветливо встречала гостя со смуглой кожей, на голове которого красовался тюрбан под цвет его ухоженной дымчатой бороды. Мужчина, кутаясь в развивающиеся как парашют белые одежды, держал в одной руке, поблескивая металлическим браслетом, бумажку с адресом, постоянно сверяясь с табличками на домах, а другой рукой, ближе к сердцу, прижимал какой-то сверток. Вдруг одна из подворотен скрипнула. Распахнулась широкая обшарпанная калитка посреди каменного забора, и пространство на тротуаре озарилось электрическим светом фонаря. «Абинаш, сюда!» Индус встрепенулся и поспешил к темной фигуре на входе. Вдруг непонятно откуда ему под ноги бросилась тень. Мужчина попытался избежать столкновения, но юркая фигурка в черном сбила его на ходу. «Полиция! Полиция!» – закричал встречающий. Тем временем по земле кубарем катались двое, сливаясь, словно символы инь и янь. Тут малец подскочил и бросился наутек. Абинаш, распластавшись на асфальте, застонал: «Я даже кинжал достать не успел. А горе мне! Горе мне!» Глава 1. Сильными каплями вперемешку с градом дождь барабанил тревожные аккорды по арочным окнам просторной квартиры. Затянувшееся чернильными тучами небо в обеденное время напустило почти вечерний сумрак. 14-летний подросток с толстой книгой русских сказок в руках, продолжая читать, вышел в классическом стиле оформленную гостиную, увешанную полотнами картин в золоченых рамах. Светлые постельные тона интерьера наполняли пространство воздухом. Он уселся на мягкий стул, опустив книгу на укрытый вишневой узорчатой скатертью обеденный стол. Не глядя, протянул руку к фарфоровому блюду, которое словно расплескалось белым озером рядом с подругой по сервизу, вазой со вчерашним букетом сирени. За сутки тяжелый сладкий запах успел заполнить все помещение. Безуспешно пошарив пирожное, Глеб с недовольным видом оторвался от чтения, отодвинул пустую посуду и заворчал: «Машка, опять все эклеры сама съела. Мы же пополам поделили. Я только один успел попробовать». Рядом над модульным объемным диваном, стоящим перед включенным телевизором, показалась голова сестры. Девочка заплетала длинные волосы. Ее голубые глаза лукаво бегали из стороны в сторону. «Айоушки. А я думала, что ты уже свою половину съел». С напускной наивностью в голосе пролепетала она. «Как же? За тобой успеешь!» — гневно воскликнул брат, видя неловкую попытку ввести его в заблуждение. Но тут раздался звонок мобильного телефона Глеба, и Маша, облегченно вздохнув, отвернулась к телевизору, а брат с трезвонящим мобильником в руке помчался в свою комнату. Паша, как всегда, был полон веселья, но все же его голос звучал немного взволнованно. «Глеб, ты опять, что ли, с Машкой сцепился? Чего такой злой?» «Да ну ее! На 2 года младше, а ведет себя как детсадовская. Лучше скажи, ты чего звонишь?» Многозначительно расставляя длинные паузы после каждого слова, Паша ответил: «Есть одно дело». Глеб вздрогнул и тихо прошептал: «Ты что-то нашел?» «Не уверен на 100%, но есть нечто, что вызывает подозрение. Надо обсудить», — уклончиво проговорил друг. «Когда и где увидимся?» «Давай сегодня вечером. Я еще подумаю, может, что накопаю». «Отлично. Я буду дома один. Отец еще из командировки не вернулся, а мама в гости с Машкой собрались».